Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете программу «Светлый вечер» на радио «Вера». В студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин, здравствуйте.
Наш сегодняшний собеседник, клирик храма Успения Пресвятой Богородицы в Троице Лыково, отец Георгий Сергеев. Здравствуйте, отец Георгий.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот мы как раз сейчас перед программой говорили с Алексеем о том, что... Ну, я, конечно, вас помню, вы приходили не однажды на радио «Вера», но, тем не менее, однажды вы записывали программу, и вы начали говорить о православии в Канаде, поскольку вы были там в длительном командировки, скажем так. Но в той программе буквально 10-15 минут был разговор об этом.
Так, вкратце мы с отцом Георгием знакомились.
А сегодня мы хотели бы поговорить об этом подробно, потому что мы об этом ничего не знаем. То есть для нас вообще, для обывателя, в принципе, ну, для самого широкого обывателя, разница между Канадой и Соединенными Штатами Америки не очень очевидна, хотя это далеко не так. То есть это совсем не так. Это абсолютно разные страны, абсолютно по-разному устроены, с абсолютно разной экономикой каждая и так далее, и так далее. Ну, вот и мы сегодня вас пригласили для того, чтобы поговорить о православии в Канаде. Как оно там, сколько там православных людей, из кого состоят приходы и так далее, и так далее. В общем, вопросов очень много. Ну, и, наверное, по ходу разговора они будут возникать.
Мы же про Канаду ничего не знаем. Действительно, с точки зрения... христианство, ну, скорее даже православного христианства. Мы догадываемся, что там оно есть. В Америке все как-то понятнее, потому что православная церковь Америки, много книг. А вот что в Канаде происходит,
ну, как-то совсем. Да, ну, просто вы понимаете, как даже этот стереотип такой определенный связан с тем, что мы и новостей-то про Канаду почти не слышим, таких вот обычных, политических, каких-то житейских, да. То есть на нашем там радио, телевидении о Канаде почти не говорят.
Хотя это
там...
вторая территория Земли по
это
площади.
Это вторая по площади, да, так сказать, страна на земле.
Ну, там столько озер и болот, что, в общем, они-то занимают львиную долю этой территории.
Ну, на самом деле, да, там нежилой признан там порядка, наверное, 70% всей территории, потому что огромное количество земли находится за полярным кругом, там и действительно огромное количество болот.
Ну, у нас
болот,
тоже, знаете, то, что за Уралом.
Ну, там, где мы живем, в Канаде, скорее всего, люди жить не будут, вот на тех, так сказать, широтах.
На этих широтах не будут уже в Канаде?
Я думаю, что нет. Нет, ну, не то, что, понимаете, там есть населенные пункты, люди, которые, может, там работают каким-то вахтенным методом, да, и они совершенно небольшие, то есть у нас есть города за полярным кругом, они достаточно густо населенные по сравнению с Канадой, где там в таком населенном пункте может жить, ну, 500, ну, 1000 человек максимум, не больше. Вот, у нас же, так сказать, эти города, где живут десятки тысяч человек, вот, и работают, и... гораздо более суровых условиях. Хотя Канада по климату, в общем-то, очень близко к России. Если так смотреть, и все эти климатические пояса, собственно, вот тот же Ванкувер, это те же Сочи наши, угу. Да, и вот та провинция, где мне пришлось служить в течение ряда лет, эта провинция по климату схожа с Западной Сибирью.
Есть такая хорошая игрушка, онлайновая, GeoGuessr называется, но она к Google картам привязана, то есть тебя выбрасывает в каком-то конкретном месте, где есть Google Street View, а дальше тебе надо максимально точно на карте указать это место, ну, передвигаясь там, находя какие-то ориентиры. И вот если идеальная дорога и российский пейзаж с елочками, березами, над Канадой небо синее, межберез дожди косые, вот если идеальная дорога, то это Канада, реже Финляндия.
Да, совершенно верно, потому что пейзаж очень, иногда очень сильно напоминает действительно какие-то наши российские просторы. И тоже наличие берез, и та песня, которую вы сейчас процитировали, да. Тоже это все не зря. Да? И, знаете, на самом деле вот в этом году, этот год, в общем-то, можно сказать, юбилейный в отношении, так сказать, нашего присутствия Православной Церкви в Канаде, потому что в этом году исполняется 120 лет со дня совершения первой литургии. Вот, и поэтому вот 1897 год, это было в сентябре, когда была отслужена первая литургия православная. Нету свидетельства о том, что там были представители, допустим, той же греческой церкви, да, но тогда все и по-другому было устроено, да, если брать, так сказать, вообще устройство православных церквей в диаспоре, да, такого влияния греческой церкви, которую мы видим сейчас в современном мире, да, в диаспоре, такого влияния, конечно же, не было. Поэтому первые, кто вообще появились на американском континенте из православных, были наши с вами предки, вот, которые относились как раз к Русской Православной Церкви. Мы с вами знаем, что да, и в то время, когда уже была совершена первая литургия в Канаде, уже давно была и община, и какие-то, так сказать, храмы на той же Аляске, да, и та же Калифорния, да, уже, так сказать, имела православное свидетельство наших с вами соотечественников. А в Канаде вот все сформировалось именно в православной жизни тогда, когда стали прибывать иммигранты с тогдашней территории Австро-Венгрии. Дело в том, что часть Закарпатья, точнее, почти вся часть...
Это Галичина.
Да, Галичина – это рядом, это соседние да, регионы, но вот это все Закарпатье, Русины.
Да, Русины, да.
Вот, в частности, Русины, потому что Галичина – это Галичина, а Русины, да, тут не нужно путать, это фактически даже сами Русины себя...
Они обижаются.
Они обижаются, да, они не считают себя...
Простите, Русины.
Да, вот, поэтому вот эти люди, которые жили в Закарпатье, они жили фактически под гнетом Австро-Венгрии. Было очень сильное экономическое притеснение, да, крестьян в основном, то есть это были простые люди, которые облагались совершенно нечеловеческими налогами, и уже вот с течением, так сказать, фактически это была оккупация Австро-Венгрии этих территорий, если так можно выразиться, да, то вот с этих территорий люди стали разъезжаться кто куда. В основном основная масса устремилась, естественно, в Новый Свет, это и Южная Америка, Латинская Америка, это и Северная Америка. И вот как раз Канада тогда предоставила самые, наверное, льготные условия пребывания, потому что давалось огромное количество земли, этих непаханных целинных территорий, да, на территории, которую сейчас занимает провинция Альберта, соседние провинции Саскачеван, Манитоба. И вот эти вот земли давались для обработки. Соответственно, люди приезжали, они первые годы, первые там 3 или 5 лет не платили никаких налогов государству с той земли, которую они обрабатывали, получали какой-то урожай, да, но задача была эти земли вспахать. Потому что они все были засажены в основном таким низкорастущим лесом, кустарником, вот этими дикой вот этой розой, шиповником. Дело в том, что даже символ Альберта – это вот как раз цветок шиповника, да, дикой розы, как она называется, Wild Rose Country, это по, соответственно, английски Альберта называется, да, вот эта провинция. Потому что там, да, сама по себе провинция, она вот огромные вот эти вот плантации вот этого дикого шиповника, дикой розы. И поэтому вот эти плантации вперемешку с лесом, еще с другими, так сказать, с другой растительностью, нужно было просто, так сказать, все это выкорчевать. И тогда, в 1895, 96 и 97 годах, прибывает несколько тысяч русин и расселяется вот как раз по территории Альберты, Южной Альберты, да, потому что это примерно...
Их туда, когда они прибыли в Канаду, да, как-то централизованно отправили?
Их централизованно.
Или
правительство...
самозахват?
Нет, это никакой не самозахват, потому что правительство как раз вот эти льготные территории давали, вот как у нас сейчас там на Курилах, да, правительство дало.
На Дальнем Востоке.
На Дальнем Востоке, да, и, пожалуйста, можно взять там, по-моему, гектар, да?
Сейчас взять вот, можно, делать на ней, что вот, там не
так
растет
вот,
ничего.
Вопрос в том, что и тоже и русинам также предлагалось, пожалуйста, вы берете эту землю, да, и обрабатываете ее, потому что она целинная земля. Вот, сказать, что там, так сказать, в принципе, это зона рискованного земледелия.
Ну, у нас тоже здесь, в Подмосковье, зона рискованного
вот, земледелия. И, понимаете, там, так сказать, для них, может быть, не очень привычные были погодные условия, потому что там очень холодные зимы в Альберте. Там температура бывает ночью до минус 50 градусов.
Не годится.
Некоторые годы.
Не годится.
Не поедем.
Вот,
не
и поэтому и лето не столь жаркое. То есть, летом там в средней температуре это где-то 22-24 градуса. То есть, там, если 30 градусов плюс 30, то это несколько дней может такая погода держаться, и все. И то есть, вот в этих условиях люди выращивают там и пшеницу, да, и иные культуры. Вот. И встал вопрос следующий, что эти люди приехали фактически с оккупированных земель Австро-Венгрии. Там они насильно насаждали унию. Вот. И почти все приехавшие русины были по факту униатами.
По принуждению, которые, да?
По принуждению, да, так сказать, были по принуждению именно униатами. Им пришлось, собственно говоря, первое, наверное, что они сделали, это они обратились к епископу тогда Алеутских островов, Преосвященному Николаю Зиорову с просьбой о присоединении их опять в лоно Православной Церкви.
А для них это было важно?
А для них это было важно, потому что они помнили еще, так сказать, особенно старшее поколение приехавших, вот эту всю оккупацию, это все насильное униатство, к которому их принуждали.
А, то есть это еще политический был для них момент?
Для них был
оставаться
политический.
Оставаться не с Ватиканом, а
да.
Уйти из-под оккупации Австро-Венгрии целиком и полностью.
Абсолютно верно, абсолютно верно. И вот что получается, что люди вот заселяли эти пустынные поля, этот дикий, так сказать, буш, кустарник, да, так сказать, этот лес, и, соответственно, в течение фактических первых двух лет они просто выкорчевывали, да, так сказать, вот эти все деревья, готовили поле к первым посевам. Церквей там не было, городов там фактически не было. Ну, вот Эдмонтон, город, вокруг которого, это нынешняя столица Альберты, да, вокруг которого вот эти все поля и земельные наделы, да, выдавались в радиусе, наверное, 200 километров примерно. Соответственно, сам Эдмонтон, это очень маленький тогда был город, деревянный город, да, фактически там, может быть, 2-3 улицы всего было. И население там было, так сказать, недружелюбное. Храмов, ну, если только какие-то там, лютеранские, протестантские храмы и были, да, и там уже в то время было и поселение и французов, им там тоже какую-то землю выделяли. Оно до сих пор, кстати, сохранилось, там преимущественно католики. Есть там пару городков вокруг Эдмонтона, где именно французы исторически там вот тоже были переселены туда, так сказать, еще в XIX веке. Ну и вот, соответственно, что? Храма ни одного нету. Даже непривычного, скажем так, католического, униатского, да, и никакого, в принципе, куда можно было пойти.
Подождите, но у них же были соседи?
Соседи?
Да.
Фактически соседей не было. То есть, представляете себе, вот... Им выдавалось, допустим, поле, ну, допустим, предположим, что это вот, ну, выдавалось, допустим, 10 квадратных километров на несколько семей, да, и вот эта вот площадь, она делилась на такие квадраты, по квадратной миле фактически, да, вот такие вот, кто мог брать больше, допустим, была семья большая, им могли дать там 2 квадратные мили, 3 квадратные мили. Вот. Вся эта территория, вот она поделена такими вот дорогами, да, с севера на юг, с запада на восток. Строго вот такой сеткой. Вот. И угол каждого вот этого квадрата, каждого этого надела, да, представляет собой фермерское вот это поместье, которое выстраивалось там же, в чистом поле, и само поле, которое обрабатывалось семьей. И вот как первые приходы создавались, да, собиралось несколько семей там, 5-10 семей, и решали, что они выделяют на своей же территории какую-то небольшую площадочку для строительства храма. Угу. И вот таким образом строились приходы. И вот первый храм как раз, первая литургия была освящена на месте будущего храма, который вскоре же воздвигли как раз вот по благословению Преосвященного Николая Зиорова.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что священник Георгий Сергеев, клирик храма Успения Пресвятой Богородицы в Троице-Лыково, гость программы «Светлый вечер», говорим о православии в Канаде. Отец Георгий несколько лет служил в Канаде, в командировке, и вот мы сейчас говорим о том, с чего все начиналось. Они русскоговорящие были, да? В основном руси, насколько я знаю, исторически русскоговорящие.
Русскоговорящие, но у них уже к тому времени сформировался свой диалект к моменту переезда. Он все-таки, ну, есть понятие русинского диалекта, угу. Он от украинского языка, конечно, отличается. Там есть какие-то свои местные слова, да, ну, то есть это...
Например?
Все-таки... Ну, мне сейчас трудно сказать. Я дело в том, что
если
я диалектом
то...
не владею, угу. Да, вспомнить мне сложно. Почему? Потому что современные, скажем так, потомки Руси, на это уже третье, четвертое и пятое поколение людей, которые туда приехали, они уже не говорят на своем диалекте. Это отдельные какие-то словечки, причем еще перемешанные с английскими словами.
Это англоговорящие.
Но я могу, да, они все англоговорящие. То есть приходы в Альберте, они где-то на, если брать, если не считать собора в Эдмонтоне, то они вообще все 100% англоговорящие.
То есть, стало быть, и богослужение проводится на английском языке.
Исключительно на английском языке, потому что новый язык, да, естественно. Поэтому основной язык общения – это английский. Соответственно, вся служба – это там 90% на английском, потому что они что-то помнили, они, например, «Святые Божьи» могли спеть на литургии, да, по-славянски, то это было с достаточно таким сильным акцентом. Вот, Тресвятое, да, могли какие-то еще отдельные такие короткие молитвословия, ну, там, Ектеню спеть, например, «Господи помилуй», да, вот, а, ну, пример такого, знаете, как-то вот таких вот интересных, так сказать, лингвистических особенностей, да, их говора, когда они смешивали, так сказать, ну, скажем так, русинский диалект, да, с английскими словами, ну, например, могу такой бытовой пример привести, там, если, ну, кто-то там, допустим, старший в семье там кричит там своей жене там через весь дом там, эй, там, так сказать, называет имя, зачинь винду, да, а то щелдренята повыпрыгивают. То есть, это вот примерно так, смесь.
Закрой окно, а то дети
разбегутся. Да, ну, закрой окно, а то дети сейчас все разбегутся, да. Или вот, например, вот это вот знаменитое их такое выражение, которое, кстати, понравилось тогда преосвященному Марку, который посещал Канаду вот во время моего там пребывания тоже, вот, трошки релакс.
Вот это вот... Это даже вам не суржик.
Это не суржик, да. Трошки релакс.
Трошки релакс, это самое.
А вы знали, куда вы едете?
Ну, в принципе, знаете, ну, общее представление у меня было, потому что я перед своим отъездом, я работал в отделе внешнецерковных связей, да, какое-то количество тоже лет, поэтому я представлял себе ситуацию в разных точках, да, нашего земного шара, где были наши приходы, примерно как проходит там служение. Ну, конечно, естественно, не увидев это, сложно себе представить нюансы, особенности и так далее, и так далее. Но общее представление все-таки было. Поскольку, ну, и был какой-то предварительный разговор там с священником, который передо мной служил, да, он мне тоже какую-то вводную информацию дал, ну, и у самого у меня какие-то были тоже там представления, основанные на сведениях, которые я получил во время работы.
А вы жили постоянно непосредственно где-то в районе Эдмонтона, да?
Да, то есть дело в том, что там так сложилось уже к, собственно, ну, вот современная ситуация такая, что... Ну, я сейчас просто расскажу небольшую предысторию. Где-то к 30-м годам прошлого века у нас было несколько десятков приходов. Где-то, ну, если брать даже точнее, в районе, может быть, сотни приходов. Это небольшие вот такие деревенские храмы, вот, располагающиеся на территории трех провинций, соответственно, Альберта, Саскачеван и Манитоба. Но дело в том, что начиная с 1970 года, когда был подписан томос об образовании, да, автокефальной поместной православной церкви в Америке, да, часть приходов, большая, наверное, часть приходов отошла американской православной церкви. И поэтому у нас осталось всего лишь несколько десятков приходов, ну, где-то до 40 у нас было приходов. Потом они в течение времени, вот за последние 40-50 лет, они резко сократились из-за того, что просто приходы вымирали. Да, люди уезжали. То есть, дело в том, что сейчас наметился уже тренд последние лет 30. Огромное количество людей, проживавших в сельской местности, они уезжают в большие города.
Как и у нас, как и в Соединенных Штатах, кстати.
Но этот процесс идет уже сотню лет.
Да, этот процесс идет, и никак на него повлиять нельзя, люди просто уезжают учиться, потом переезжают на новое место работы, меняют совершенно свою профессию уже. Многие не хотят возделывать землю, даже, так сказать, несмотря на то, что сейчас, конечно, уровень, да, технический уровень возможности обработки земли, он не сравним с тем, что было 100 лет назад, и сейчас все автоматизировано и так далее. Пожалуйста, работай, так сказать, в этом направлении. Кстати, это достаточно тоже, ну, хорошо оплачиваемый труд, да, потому что, во-первых, ты работаешь на себя, ты продаешь там свою пшеницу, свои какие-то, так сказать, да.
Там,
естественно же, там. И поэтому, естественно, без денег ты не будешь сидеть. Это не те деньги, которые у нас может фермер получить.
Да, у нас он еще должен останется за то, что...
Конечно. Но все равно люди этим не хотят сидеть уже на земле. Это скучно, это неинтересно. Вот у меня, например, я жил фактически, ну, там почти в 100 километрах от Эдмонтона. Это все-таки сельская местность, это небольшой городок с населением там чуть более, может быть, 1000 человек проживало. Там 1200, 1100. Вот. И, естественно, это очень ограниченная территория. То есть, вы понимаете, там всего там 3-4 улицы, все друг друга знают, причем все принадлежат к разным конфессиям, разным конгрегациям, и там и протестанты различных, так сказать, направлений, там и там Alliance Church, так сказать, канадско-американская, United Church, там...
Это протестантские все,
это
да?
Все протестантские конфессии. Там же и униаты.
То есть, вам было скучновато?
Ну как? Нет, ну, конечно, было чем заняться, но дело в том, что круг общения, он достаточно очень узкий. Угу. Да, и, кстати, отечественников наших, как, например, в Европе, да, где вы можете пообщаться, такого фактически не было. У нас был небольшой, так сказать, сообщество соотечественников в Эдмонтоне, но это всего там несколько семей, которые посещали собор, вот, которые выехали там из России в 90-е годы. Но основная масса – это все-таки потомки вот этих русинов, которые приехали в конце 19 века.
Ну, тоже в Европе, Европа, Европе рознь. Знаете, одно дело пообщаться во Франции, скажем, в Париже там, с нашими соотечественниками. Другое дело совсем, если ты попадаешь там во французскую Савойю, предположим, или там в Британь. Там наших соотечественников днем с огнем не сыскать.
Ну, конечно,
вот,
конечно.
Поэтому тут все зависит, конечно, от территории. Ну, вот насколько нам известно, вот самая большая диаспора в Канаде, да, иммигрантская, это украинцы.
Это украинцы.
Это вот с тех пор повелось, как вы говорили, про вот этих русинов, и уже потом это все спустилось ниже, соответственно, на Украину, и там самый большой процент. То есть русских там не очень много, скажем так, в Канаде, русской иммиграции. В основном это Украина.
Ну, вот сейчас, мне кажется, после 90-х годов, в 90-е нулевые, все-таки из России люди едут в Канаду.
Но это в основном, понимаете, это такая интеллектуальная миграция, ну, это высокообразованные люди. Туда не едут, как, допустим, в ту же Италию какие-нибудь домохозяйки, понимаете, которые там сидят со стариками. И то их сейчас поток уменьшился, потому что и у итальянцев денег меньше стало в связи с кризисом и так далее.
Я помню, в Неаполь 25 автобусов в день приезжали из Украины.
Да, и приход наш там в Италии самый многочисленный, как раз вот и на севере Италии, в Милане, под Миланом, и в Неаполе был очень многочисленный приход, потому что действительно периодически приезжали вот эти вот гастарбайтеры наши, эти челночники с Украины, Молдавия, Украина в основном.
А было с кем поговорить.
Канада, конечно же, это интеллектуальная миграция, это люди с высшим образованием, которые как-то пытались устроиться там на работу, у кого-то получалось достаточно неплохо адаптироваться, да, ну, кто-то там, может быть, на более низких позициях стартовых работал, но все же эти люди не работали в сфере такого бытового обслуживания, там, рестораны, там, какие-то, так сказать, прочие, там, продавцами в магазинах, очень крайне мало таких людей.
Но вы окормляли вот все эти пару десятков приходов.
То есть, у меня было в конце, так сказать, моего пребывания, там еще один приход к нам перешел, 14 приходов у меня было.
И они рассредоточены по очень большой территории.
Да, по очень большой территории, потому что у меня было, ну, фактически 10 приходов вот в ближнем как бы круге, да, в радиусе, там, может быть, нескольких десятков километров, а самые дальние были почти 1000 километров. То есть на севере у нас там было 3 прихода, которые, на которых служба была гораздо реже, то есть там всего там 3-4 раза в году, но туда приходилось ездить... Вот, и там и зимой, например, и весной, и летом.
Но да. Вы говорите, отец Георгий, в основном об Альберте, об этой провинции.
Да, потому что...
И вообще, наш разговор, я так понимаю, что касается сейчас, в первую очередь, англоязычной Канады.
Конечно, англоязычной Канады.
А что касается франкоговорящей Канады?
Дело в том, что франкоговорящую Канаду окормляют, во-первых, так сказать, администрация православной церкви в Америке, то есть их... Там есть даже епископ франкоговорящий, который, собственно говоря, окормляет... Ну, там их немного, этих приходов, может быть, 2-3, не больше. Вот. Какие-то приходы там и греки окормляют во франкоговорящих провинциях. Вот. У нас ни одного франкоговорящего прихода нет.
Русской православной церкви.
В Русской православной церкви нет. У нас фактически основные приходы сосредоточены в провинции Альберта, их больше всего. Потом у нас 2 прихода в провинции Саскачевань, вот соседние, и также по приходу в Торонто и в Оттаве. Но это уже приходы, которые сформировались уже в 90-е годы.
Это, ну, это столичные приходы. Города большие. Да.
Это столичные города, и там, естественно, вот паства, допустим, Торонто, это приход, ну, русскоговорящий, может быть, процентов на... Ну, я сейчас точно не скажу, но процентов на 80, наверное, он русскоговорящий.
А там тоже вы служили?
Мне там просто приходилось бывать, поскольку
там есть еще мы
приезжали, да, на какие-то празднования, которые были на этом приходе. Там есть наш священник. Но все-таки, знаете, тут надо представить, что все-таки действительно мы вначале прежде сказали, что Канада – это большая страна по площади, вторая, да, в мире после России. И расстояние между Альбертой и Торонто – это почти 4 часа лета.
Ну да, Нью-Йорк, вот. Лос-Анджелес.
Да, фактически так. Вот, и поэтому туда так просто не наездишься, даже при наличии хороших дорог и
регулярного
авиасообщения, ну, да, да, так особо, но в Торонто мне приходилось несколько раз тоже бывать.
Ну, вылетали, я так понимаю, что все-таки проще всего, что в США, что в Канаде, перемещаться между городами.
Конечно,
воздуха.
Конечно, ну, на свои приходы вот дальние, которые там были за несколько сотен километров, я, естественно, ездил на машине, самолетом там можно было, но это местные какие-то нерегулярные рейсы, которые по стоимости, естественно, были существенно дороже, чем добраться на машине.
Давайте продолжим через минуту. Напомним, что священник Георгий Сергеев, который сейчас служит в храме Успения Богородицы в Троице-Лыково, а не один год прослужил в Канаде. А сегодня мы как раз говорим о православии в этой стране. Здесь Алексей Пичугин
и Владимир Емельянов.
Светлый вечер. На радио «Вера».